Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days» – ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Артем Волков, один из собственников «Калина Малина» – сети из 108 розничных магазинов, в которых продаются товары от небольших фермеров из Сибири под брендом «Калина Малина». Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство диджитал-маркетинга «Медианейшн», «Перфлюенс» – продажи через блогеров по модели CPA, «Аплаут» – увеличение продаж e-commerce через пользовательский контент, АВГ – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, и SkillStaff – B2B Marketplace IT-аутстаффинга. Ну что, начнем. Артем, доброе утро, как настроение?
Доброе утро. Ну, все хорошо.
Ну, это главное. Расскажи, пожалуйста, о «Калина Малина», истории сети и ее текущем формате.
Угу. Ну, если говорить вообще про компанию, то мы – компания, которая отметила 30 лет в прошлом году, вот, в целом. То есть это семейный бизнес, который начинал мой отец. И изначально это было производство мясных продуктов, оно до сих пор существует. У нас есть там птицефабрики в том числе. Ну, если говорить про «Калина Малина», да, то в 2014 году у нас была своя розница, где-то примерно 20 магазинов. Супертипичная розница для любого мясокомбината, где ты просто продаешь свою колбасу, продаешь, ну, еще что попало, совсем на этом там не зарабатываешь, пытаешься чуть-чуть прикрутить к производственной марже и думаешь, что это так, классный ритейл. Но это, по сути, там отскок такой в сторону, а как уйти от зависимости сетевых магазинов, да, и не сдохнуть. Вот. И мы в какой-то момент там подумали, а как можно ее масштабировать. И тогда был такой проект, ну, он сейчас еще существует, но не так ярко, там «Лавка-лавка», мы на самом деле на него ориентировались. Ездили даже в Москву на семинар к ним такой небольшой, они устраивали. И мне вот их идеология там больше всего, скажем так, легла. И мы начали развивать у себя, ну, нечто подобное, но в кооперации с нашими магазинами. То есть у нас была наша продукция, это там курица, колбаса, полуфабрикаты замороженные, и мы добавлять туда начали продукты фермеров. Взяли несколько знакомых фермеров, которые были поблизости, ну, знали, что они хорошие делают товары, но тестировали. То есть мы взяли там, выкинули Кока-Колу, что было там для менеджеров супер таким решением странным, выкинули там супер бренды молока разного и завели просто фермерский продукт, который был там 20% дороже, ну, 20-30% дороже рынка, и просто протестили, а как это будет вообще продаваться. Это на самом деле очень круто зашло, и мы поняли, что, блин, вот это классный путь, и нам нравится именно развивать мелких фермеров и поддерживать производителей. Ну, не в то, чтобы в борьбе с сетями, но с возможностью выхода на рынок, потому что мы сами страдали от этого, да, мы понимаем, там, кучу раз мы разрывали контракты с сетями, там, ну, совсем неадекватные условия были, и при этом там всегда было какое-то внутреннее желание, там, у моего отца в том числе, как-то поддержать местных фермеров, дать им возможность сбыта. Ну, вот мы себя нашли в таком формате, то есть мы сформулировали свою концепцию и, по сути, делали такими... Наша концепция, она такая против концепции сетей, скажем так. То есть если они продают крупные бренды, то мы их не продаем. Если они продают товар с долгим сроком годности, то мы продаем, наоборот, жесткий скоропорт. Если там они продают, например, продукты, где есть консерванты, то мы без консервантов. То есть мы так отскочили от них, и это на самом деле, ну, позволило нам по большому счету-то и развиться до тех масштабов, которые сегодня есть. Потому что мы от них отстроились, сделали один бренд. Ну, сейчас это можно там назвать просто private label каким-то, да, ну, в котором есть концепция, которая отличается от сетей, и именно поэтому наши магазины, ну, стали каким-то образом развиваться. Ну, и на сегодняшний день там 100 плюс магазинов, включая франшизных партнеров, которые на рыночных условиях сегодня зарабатывают, то есть они делают свою наценку, покупают даже наш продукт по базовой цене, делают свою наценку, и мы их как отдельный бизнес оцениваем, и он даже более успешный, чем производственный сегодня.
А ваши продукты, ваших фабрик тоже продаются в магазинах?
Да, ну то есть, смотри, мы начинали как? У нас есть наш бренд «Волков», да, который там производит продукт мясной. Мы не говорим, что это продукт фермерский, то есть мы не пытаемся вуалировать. И есть бренд «Калина Малина», он лежит, ну, на соседней полке, грубо, в этом магазине, он весь продукт от фермера пробрендирован «Калиной малиной», и там есть имя фермера, имя, фамилия фермера и то место, откуда он. То есть это исключительно продукция фермерская. Есть по соседству наша продукция, там, колбаса, полуфабрикаты. Человек делает выбор, он может там купить то, может то, может быть только там адептом «Калины», может только адептом нашей продукции, но симбиоз нам позволил, ну, во-первых, проще зайти на рынок, делить ту же самую площадь огромную, да, и в целом он хорошо работает. То есть люди покупают что-то здесь, делают свой такой осознанный выбор. Мы ничего не эвалируем, но просто даем им возможность здесь и там выбрать продукт, который им нужен.
Угу. А расскажи, пожалуйста, о формате магазинов, площадь, количество SKU, какими-то цифрами этими можешь поделиться?
Мы экспериментируем постоянно, да, но там до 150 квадратов мы в любом случае остаемся. А основной, наверное, для нас такой стал опытным, это 80 квадратов плюс-минус там 10 примерно. Есть магазины 40 квадратов, мы там такие пилоты делаем с минимальным набором SKU, тоже тестим разные варианты. Ну, где-то 80-90 самое такое ядро для нас. По поводу количества SKU, ну, это где-то колбасных изделий, там, 300 примерно, 350. Это фермерские продукты, наверное, тоже где-то так примерно. Это готовая еда, которую мы делаем на заводе. Я думаю, там где-то 150 примерно так SKU. Это там кулинария или витрина гриль. Ну, там, я думаю, позиции 60-70 примерно так.
Угу. А география ваша, вы сосредоточены в достаточно небольшом количестве городов. Можешь про географию рассказать?
Да, вообще, если говорить про концепцию «Калины-малины», то мы для себя выбрали Сибирь, то есть мы не берем фермеров за Сибирью вообще, мы работаем только с сибирскими игроками, считаем, что локализация – это правильная штука, и в будущем, ну не в будущем, вообще сейчас дальше прорабатываем локализацию, например, в Красноярске у нас есть магазины, когда мы их только открывали, мы, конечно, часть продукции с налаженными фермерами возили туда с Кемерово, но цель – это там перейти на 100% красноярских фермеров. То есть и так, открывая магазины по Сибири, локализовать их на местных поставщиков максимально. Вот, поэтому мы за Сибирь не выходим, но именно с нашей продукцией это и логистически там не очень возможно. Сейчас крайние точки – это Красноярск у нас. То есть мы есть в Красноярске, мы есть в Новосибирске, мы есть по всей Кемеровской области, мы есть на в Алтайском крае. Вот. Дальше, если возить свою именно продукцию, то там не супер логично происходит. И дальше опыта пока нет. Но мы думаем про будущее. Ну, если мы отвяжемся, грубо говоря, от своей именно колбасы, то как научиться находить фермеров других регионов, мы сейчас тестируем эту штуку. Вот. Когда мы научимся это делать, в общем-то, у нас так границы расширятся.
А какую долю выручки составляет собственная продукция сейчас?
Это очень сильно отличается. То есть по городам сильно отличается. Если говорить про Кемерово, то вот именно фермерского товара где-то продается 25%. А если говорить про город Красноярск, то там 50% наоборот продается фермерского товара. То есть очень сильно есть различия, но в целом вот от 25 до 50.
Но это не 100%, и все-таки фермерские продукты – это больше такое позиционирование, а не реальность, правильно?
Ну, как сказать, то есть мы продали в прошлом году на миллиард продуктов. Да, выручка наша была миллиард. Ну, для нас это большие деньги, большие цифры достаточно.
На миллиард какой продукции?
Фермерской.
Фермерской.
Да, да, в прошлом году. То есть мы постоянно растем в этом. Ну, если говорить по Красноярск, да, то все-таки это не очень про имидж. То есть это крючок, потому что ты, ну, придешь к нам, если ты хочешь фермерской еды, ты, в принципе, больше никуда не придешь. Вот. А в целом, ну да, у нас по региону еще, ну, нас в любом случае знают в нашем регионе, знают нас как производителя 30 лет. И они в любом случае покупают этот продукт там просто исторически. А в Красноярске нас никто не знал, мы туда пришли, и поэтому там 50 на 50. То есть, да, люди докупают там той же самой курицы с нашей птицефабрики, колбасы, пока это там 50 на 50 составляет.
Угу. Ну, то есть есть предположение, что зайдя в новые города, где вас вообще не знают, фермерские продукты будут составлять значительно большую долю, да?
Ну, там получается, что так, да.
Ты говоришь о том, что продали фермерской продукции на миллиард, а можешь общей выручкой поделиться?
Общая выручка, ну, где-то 8-9, наверное, годовая. Но тут надо понимать, что каналы разные, у нас не только собственная
рынка. Это магазины именно «Калины-малины» или ты включаешь сюда?
Это все вместе. Да, магазины примерно 450 в месяц, вот так, выручка по магазинам по всем.
Понятно. А ты говоришь о том, что порядка 300 SKU фермеров. Все-таки вот эта цель дать выход фермерам на полку в 300 SKU, мне кажется, никак не уместить. Как вы отбираете, кому дать зеленый цвет, а кого не взять на полке?
Ну, отбираем мы, в принципе, всех. То есть у нас есть аудит, у нас есть ребята, которые катаются по фермерам. То есть предварительно мы понимаем вообще, он с какой, ну, он с нашей концепцией подходит или нет. Потому что часто очень крупные ребята пытаются залезть к нам там и продавить, назвав себя фермерским. Мне даже присылало письмо Coca-Cola, говоря, что они, в общем-то, органический продукт, такой сертификат. Вот. Отфильтровываешь их, то есть они не должны быть крупными, у нас есть концепция определенная. Ну и смотришь на безопасность. Понятно, что у фермера много ручных процессов, и ты смотришь там за гигиеной, за безопасностью, ты же не можешь, ну, торговать опасными продуктами. Вот. У кого-то нет документации, ты помогаешь им ее оформить, например, если просто он, ну, не знает, как это сделать. И предварительно, ну, периодичные аудиты, это лабораторные какие-то анализы есть, там определенный такой цикл, когда мы сдаем продукцию, ну, нам важно, чтобы он не фальсифицировал в будущем, но, как правило, люди, это люди, все-таки фермеры, люди философии, которые делают, ну, продукты без химии, у них просто жизненная философия такая. Но, тем не менее, мы в любом случае эти вещи проверяем. Если, например, мы набили очень много там медовиков тех же самых, да, вот у них, как правило, их достаточно много, то, ну, мы просто понимаем, что там дополнительно еще один луговой мед поставить седьмой никакого толку не даст. Мы им даем либо, ну, задачи на эксклюзивные продукты, которых у нас нет, то есть из меда, например, там продукты переработки. Ребята, вот мы бы такой продукт продавали, попробуйте сделать. Либо мы вот занимаемся локализацией, как я говорил, то есть у нас там магазины, например, в Кембриджской области, в Белово, грубо говоря, да, мы постараемся беловского фермера туда завести с медом, а не кембриджских туда возить. То есть у них здесь есть возможность именно на свой регион поработать.
Угу. А с каким количеством фермеров вы работаете сейчас?
Сейчас это 170 примерно.
Угу. А типичное фермерское хозяйство, в котором вы работаете, какое оно, каков масштаб, сколько человек работает?
Ой, слушай, такого, наверное, нет типичного. То есть типичное там для производства сыра, например, это, ну, там, несколько тонн молока в день. Как бы звучит, как будто бы это много, но просто для килограмма сыра надо 10 литров молока. Вот. И там в любом случае есть какая-то линия, то есть молочное производство ты на руках прям не сделаешь, на кастрюльках. Тебе нужна сертификация этого производства. То есть это некий модуль, в котором там задействованы в любом случае сотрудники. Там, ну, 10 человек как минимум будет работать. А если это, например, какая-то кондитерские изделия, то там может человек сам. Ну, особенно на старте это всегда сам, да, он там арендовал, например, либо просто в каком-то кафе производственную площадь, либо у нас даже мы сдавали одно помещение, сделали его полностью, ну, в санитарном состоянии и сдавали в аренду такую по часам. И приходил, например, парень, он делал мороженое. Он просто сам приходил два раза, по-моему, в неделю и делал просто мороженое, производил, и нам его продавал. То есть он один просто сам вот производил этот продукт, абсолютно без соработников.
Угу. У вас написано, что у нас есть фермеры, даже байкеры.
Это да, кто? У нас молочник есть, Иван Балбин, он такой жесткий байкер, он собрал муравей и пригонял к нам его на рынок. Мы такой фермерский фестиваль, рынок делали в Новосибирске, он туда его пригонял. С ним все фотались. Ну, такие любители. Ну, люди увлеченные, люди, которые делают продукт без химии, и это их философия, они очень увлеченные, ребят.
Угу. А по какой модели вы работаете с фермерами? Выкупаете на 100%, постоплата? Я совсем не знаю, как работает этот рынок. Расскажешь?
Ну, на самом деле, есть разные схемы, да. Вообще, там, до 7 дней отсрочка у нас есть, ну, максимальные условия. Но чтобы на самом старте, или вообще, чтобы, в принципе, фермер тебе поверил, а у них, как у многих, если есть опыт работы там в прошлом, они обжигались сильно там об коммерцию, они вообще не хотят работать. Но если он делает крутой продукт, и он тебе нужен, то иногда это есть предоплата. У нас есть даже фонд поддержки фермеров, который мы там по 1.5% фермеры мы отчисляем каждый месяц. И мы с этого фонда даем беспроцентный займ фермеру, на который он, например, покупает новое оборудование, новые линии, производит нам продукт и потом рассчитывается с нами продуктом. То есть мы закупаем там тару, например, если это консервация, то им нужен большой объем тары закупить. Мы закупаем для них эту тару, ну, потому что это большой там, для них большое замораживание денег. Покупаем сертификаты иногда, если у фермера нет денег, и мы сильно мотивированы в его продукте, мы можем просто ему купить этот сертификат, потом он с нами рассчитается. Давали грант там на теплице, на органическое земледелие. Мы там даже сожгли много денег, на самом деле. Ну, потому что это направление очень сложное, им никто не занимается. И если мы не будем там инвестировать, то просто никогда не появится органических овощей у нас. Вот. Поэтому разные схемы, но в целом супер лояльные условия для фермеров. Мы не режем их ценообразование. То есть мы для себя приняли такую концепцию, что фермер назначает цену продукта, И она является для нас объективной. То есть у нас нет там категорийных менеджеров, которые занимаются тем, что выбивают с поставщиков скидки и живут на этом проценте каком-то. Мы от этого ушли. То есть мы считаем, что они справедливые цены дают. Мы просто не делаем эксклюзивных поставщиков, мы создаем конкуренцию на полке, вот, но в целом мы не регулируем их цену. Поэтому у нас супер такие лояльные условия, и мы в основном все забираем у фермеров. То есть у нас логистическая сеть была в принципе развита, поскольку мы занимались колбасой, ее продавали везде, ну и занимаемся до сих пор. И мы обратным маршрутом, грубо говоря, ее собираем, эту продукцию. Там, в 95% случаев это наша доставка полностью от фермера.
То есть, получается, если фермер Борис Преображенский, который печет, я не знаю, хлеб, придет и скажет, вот батон, я его вам 500 рублей буду продавать. Вы скажете, да, окей, сделайте наценку, выложите на полку.
Ну смотри, мы, во-первых, скажем, что ну, есть риск того, что это точно продаваться не будет. Вот. Если это батон, то, ну, понятно, есть там конкуренция определенная, она за такую цифру, ну, просто неадекватная, и она продаваться, этот продукт продаваться не будет. Но у нас был такой опыт, у нас был, например, литовский фермер, который делал продукт Шакотис называется, это национальный их продукт. Он супер дорогой, потому что там идет 50 яиц на 1 килограмм продукта, ну, там какой-то своеобразный. Да, но он говорит, ну, давайте попродаем. Ну, мы не пробовали никогда его продавать, давайте попродаем. Ну, попродавали, он там не пошел, мы его вывели. Конечно, практика такая есть.
Угу. Ну, то есть все предпочитаете тестировать боем непосредственно, а не какой-то аналитикой?
Ну, если она есть, аналитика. Нет, почему? Мы, конечно, ну, естественно, мы включаем здравый смысл и показываем ему в том числе цифры, но у нас сейчас на полке есть там молоко, например, от 5 фермеров, и там будет отличаться цена, она может отличаться на 20%. И не факт, что у самого дешевого фермера будут лучшие продажи, вообще не факт.
Артем, мне интересно про фермеров. Я выступал там уже, наверное, года полтора назад на каком-то онлайн-мероприятии сыроваров. И фермеры дружно рассказывали, сыровары, о том, как они планируют развивать свои бизнесы, e-commerce технологии, внедрять, что-то делать. И я слушаю, говорю, слушайте, ребята, а вы определите для себя, это бизнес для вас или хобби? Вы рассказываете, как остатки вы раздаете друзьям, еще куда-то что-то. Мне кажется, что это вообще хобби для вас. И тех людей, для которых это был бизнес, по-моему, их оказалось единицы. Вот вы работаете с фермером. Видишь ли ты, что фермерство все-таки это в первую очередь такой стиль жизни, хобби, а не бизнес для большинства?
Слушай, ну я бы так не сказал. Ну то есть это философия, которая их привела к тому, что они создают продукт. Это точно, ну нужно хотеть это делать, чтобы руками что-то создавать. Но у нас много фермеров, которые с нами начали с нуля. То есть у них не было вообще ничего, и они стали нашими поставщиками, и на этом, в общем-то, заработали, и сейчас себя обеспечивают. У них достаточно, ну, нормальный доход, они себя хорошо чувствуют. Таких достаточно много человек. Прям просто с нуля они стартанули с нами. То есть я бы не сказал, что это там энтузиазм. Нет у нас... Мы стараемся, наоборот, брать таких ребят, которым мы можем помочь. То есть если, например, появляется фермер, у которого... все хорошо, все классно, и со сбытом особенно хорошо, то мы его не возьмем, нам вообще неинтересна эта задача такая. И бывает другая практика, когда фермер, например, стартанул, там мы на этапе его начала были в нем заинтересованы, поддержали его, реально он развился, и потом уже развился до такого объема, что он, например, выходит в сети, такие тоже есть у нас практики, выходит в сеть, становится самостоятельным, мы там занимаем у него, не знаю, 5% продаж, мы можем просто его отпустить, как выполнили свою функцию. В нашей школе он отучился, он может свободно на рынке работать. Мы возьмем вместо него на его же объем 10 новых. У нас такой был пример там, по сыру, и мы вырастили реально на его объеме там, 10 новых сырников. И вот это прикольно для нас.
Угу. А, все-таки категория фреш очень непростая. Каков процент списаний в магазинах? Я думаю, что это очень важный критерий для вас, показатель.
Ну да, да, это непростая стопудово. У нас, ну на самом деле, там, если говорить про фермерские продукты, это еще такой middle fresh для нас, потому что там хотя бы есть 3 дня, у нас есть готовая еда, которую мы делаем на заводе, там есть суточные продукты или двухсуточные продукты. Ну, мы укладываемся в среднем в 3%.
Вот. 3%?
Да, да, списание. Ну, у нас есть несколько, ну, некоторые инструменты, мы там на готовую, ну, в основном это готовая еда все-таки, а не фермерские продукты, но на готовую еду мы вечером делаем там скидку большую в последний час работы магазина, чтобы ее подвымывали, но в целом в 3% это уклад. Но если говорить там про колбасу, да, где большие сроки годности, там практически нет списания, то есть ты, так как ты каждый день завозишь продукт, мы его возим каждый день в магазины, то, в принципе, нормально управлять, ну, таким процентом.
У вас 108, да? Ну, ты говоришь, 100 с лишним, да. По-моему, где-то я прочитал про 108 магазинов. Mm-hmm. А как вот это управление всем вот этим бизнесом с точки зрения IT, находящимся под капотом, построено? Все-таки управлять теми же списаниями для того, чтобы укладываться в эти 3%, это достаточно сложно. Вот про подноготную можешь рассказать про IT-бизнес?
Ну да, ну вот Сейчас мы только запускаем автозаказ, да, еще не на всех магазинах он есть. В базе у нас не было автозаказа, у нас были просто управляющие в магазинах, которые делали заказ. Вот, и там, проценты тоже были, примерно 3% плюс-минус. То есть они просто каждый день делали заказ, мы им каждый день привозили. А сейчас мы тестируем ребят с Коруса, они нам предложили такой достаточно классный автозаказ. Вот, и мы переводим магазины постепенно на него, это позволяет списание сократить. Процентов на 20, наверное, это позволяет списание сократить, убрать этот человеческий фактор, когда управляющий... Просто до этого, скорее, управляющая потратила просто очень много времени для того, чтобы сделать корректную заявку. Сейчас это время у нее высвобождается, она работает в зале, и тем не менее, конечно, алгоритмы работают в разы лучше, чем люди. Но мы идем к этому. У нас не стандартный продукт, то есть у нас все-таки суперфреш, и нам нужны там примочки, ребята для нас дорабатывают вещи, мы хотим, например, делать аналитику не в разрезе дня, а в разрезе часа. Для этого там чековую аналитику нужно делать, чтобы понимать не просто, в какой день закончился товар, а в какой час он закончился, и от этого более корректно выстраивать наш заказ. То есть это вот наша цель, и мы вот с ребятами ее сейчас прорабатываем. Такой механизм. Мы как бы не закончили, но мы на пути в ту сторону. А в целом это управляющая, которая раньше делала заказ корректный. Вообще еще, наверное, такая, психологическая штука есть. То есть мы много возим на фермы управляющих и сотрудников, и когда они приезжают, у них такой есть фидбэк, они говорят, нам так жалко выкидывать продукты, в которые вложено столько труда, и они реально щепетильно к этому относятся, вопросы. Им реально жалко выкидывать. Приходится, понятное дело, но в целом как-то обдумывание делают, наверное, заявки.
Ну, вы отдаете, я читал их в приюты для животных, да?
Есть у нас несколько таких экспериментов, да, контракты там с несколькими магазинами. Это причем частные магазины, не в полностью сети, потому что мы же это никуда не свозим. То есть просто несколько приютов приходят конкретно в магазин и забирают.
Угу. А если говорить, ты бы сейчас про автозаказ рассказал, а если говорить про основу IT, то на каких решениях вы сидите?
У нас есть несколько решений. У нас был Астор, сейчас мы переходим там на 1С-ный продукт стандартный, который у них управление розницей, и Фронтол. Фронтол на кассе там такое стандартное решение. Ничего на самом деле экстраординального. Мы не говорим, что мы IT-компания, и, наверное, в ту сторону мы точно не метим. Мы скорее за то, чтобы находить продукты профессиональные на рынке, подходящие нам, их использовать. У нас есть InfoVision еще. Это больше как аналитическая программа в офисе, которая позволяет много-много срезов аналитики сделать. И на основании этой аналитики как раз автозаказом пользуются, там разные гипотезы накатывают. Угу. Вот. То есть нет ничего супер своего самописного. Мы от этого мы в эту сторону не пошли.
Ты говорил о том, что в 2014 году было 20 магазинов, сегодня больше 100. Какое количество магазинов было такие, случались кризисы по управлению, по автоматизации? Были ли такие моменты, когда все начинало рушиться?
Нет, по автоматизации не было. Рушиться начинало, наверное, знаешь как, скорее всего, сначала, когда мы начали эту концепцию заводить, да, и все-таки заряженные были, у нас просто как на дрожжах метрики росли, по-бешеному там, мы там прибавляли выручки, у нас был первый магазин, где мы там глобальные такие изменения делали, он вырос в 4 раза, то есть он давал там 2 миллиона выручки, ничего не изменилось, дома рядом не открылись, не построились, площадь не изменилась, абсолютно ничего не поменялось, поменялся ассортимент, как я говорил там, и методы управления внутри розницы, они у нас такие как бы тоже своеобразные, скажем так. И он вырос в 4 раза. Вот. И просто у нас, мы просто перли, росли, 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 количество магазинов росло, и цифры нас супер радовали. И где-то, наверное, пару лет назад мы поняли, что темпы-то уже не такие, в общем-то, и надо что-то делать с системой. Вот. И мы начали много брать людей в офис и пытаться создавать сначала все-таки плацдарм и систему, потому что, становится достаточно неуправляемой историей. Плюс мы понимаем, что есть франшизные партнеры, а партнер должен стабильно получать прибыль от магазинов, и нам необходимы какие-то системные решения. И мы так рост, скажем так, свой замедлили именно в количестве, и начали больше в процессы упарываться, наверное. И следующий этап – это, наоборот, там, уменьшать количество точек под влиянием. То есть мы такой проект замутили, это внутренняя франшиза, его так назвали, несколько сотрудников наших, они взяли наши магазины как франшизные партнеры, но без инвестиций, грубо говоря, они не вкладывали деньги. Вот, они платят нам определенную аренду, мы ее там посчитали, И мы им передали эти магазины, и это позволяет нам внутри получить качественный рост. Реально цифры растут от этого. То есть сами мы с таким объемом, ну, понятно, что не способны там более эффективные какие-то решения выдавать. И вот это наше движение скорее там уменьшаться именно в собственном владении магазинов и передавать больше на людей, которые могут как собственники там работать.
Ну, то есть, если Борис Преображенский работает у тебя в магазине в каком-то, он говорит: «Артем, я хочу, чтобы вы мне отдали этот магазин». Вы говорите: «Окей, Борис, давай теперь это твой магазин, плати нам аренду и развивай его».
Ну, смотри, тут все так же, как с фермерами, так же, как с партнерами по франшизе. Мы должны, во-первых, понять, кто ты и зачем тебе это. А вообще, в целом, ну, это наши сотрудники, то есть мы рассматриваем пока только наших сотрудников. Это, возможно, там управляющих магазинов, которые, ну, вообще нас устраивают, грубо говоря, и мы с ними там одинаково мыслим. А в целом, да, то есть мы говорим: вот такая арендная ставка у тебя будет, вот такие есть условия по работе, вот такая там прозрачная калькуляция, ты там заходишь на старте, по-моему, зарплаты управляющего, ну, мы так посчитали ее, тебе нужно расти, и вот как ты будешь расти в точке, и сколько ты будешь получать дохода как предприниматель, сколько мы, сколько ты. Но у тебя, естественно, есть аудиты, есть стандарты, которые ты должен выполнять. Вот, у тебя может стрельнуть, не стрельнуть, теперь ты как предприниматель вперед.
Но в целом, он становится 100% собственником конкретного магазина?
Ну, это его ИП, да, он у нас... ну, то есть, если это не наша собственность магазина, то он переоформляет на себя договор аренды, вот, и он работает как франчайзи по такому же договору. Просто платит нам... Ну, он инвестиции не вкладывал, да, и он нам выплачивает там определенную аренду на те инвестиции, которые мы уже туда вложили.
А зачем? Ведь есть огромное количество примеров сетей крупных, которые растут и автоматизируют процессы, управляют огромнейшими сетями. Зачем вам нужна эта модель?
Ну, я, кстати, вот читал на прошлой неделе, по-моему, «Пятерочка» решила по такому же, ну, а-ля пути пойти, там, берут своих управляющих, им там пытаются передать магазины, но без собственности, естественно, там, просто на словах. Зачем? Затем, что мы сами не сможем развиваться, ну, вот, в таким масштабом. То есть внутри миллион резервов есть у магазина, просто миллион. Если там нет хорошего там суперуправленца какого-то, которого надо найти, я не знаю, там, что с ним делать, как его там обучать, чтобы он начал думать как собственник, ну, либо просто сразу сделать его собственником, и это показывает. Ну, то есть они, например, приросли на сколько там, на 20-15%. В сравнении с нашими же точками, мы понимаем, что мы, управляя 100 магазинами, не сможем найти вот столько потенциала внутри магазинов, как человек, у которого это в собственности находится, и где, и, ну, и это его бизнес. А еще более того, он нам найдет такие, ну, гипотезы отработает, которые мы потом себе сможем отмасштабировать и тоже вырасти. Но по факту, ну, не получается. Собственник работает в любом там бизнесе намного лучше, эффективнее, чем корпорация. Это очевидно для нас.
Ну, я бы на самом деле поспорил. По статистике, я уже могу соврать, 90% собственников, предпринимателей закрывают свой бизнес в первый год, или 80, и 90-95 за первые два года. Поэтому далеко не все собственники одинаково полезны в этом плане.
Нет, то есть... ну, это 100% говорит про опыт. Но взгляд собственника ты не заменишь ни одним наемным человеком внутри бизнеса. Он не будет никогда... пытаться там где-то сэкономить или где-то дозаработать, увидев этот потенциал, потому что он работает на тебя, на дядю, а тут он работает на себя.
Угу. Ну, очень интересная концепция, ее, наверное, можно отдельно очень долго обсуждать и спорить.
Ну, давай через год мы посмотрим, как у нас это сработает. Пока мы как бы позитивно настроены, и мы будем прям, ну, в этом году мы передадим, я думаю, прям нормально точек. То есть у нас сейчас передано где-то 6 точек, которые уже там полгода работают.
Угу. А компания именно «Калина Малина» – это прибыльный бизнес?
Конечно. Ну, как и... кто-то субсидировать-то будет.
Ну, понятно. А сколько стоит открытие нового магазина?
Где-то, ну, наверное, где-то 5 миллионов. Но это, опять же, ремонт, все зависит от помещения, какое оно тебе досталось, оборудование, закуп продукции, сюда входит обучение наше, твоей команды, помощь с подбором персонала. Ну, примерно так, где-то на площадь там в 100 квадратов примерно 5 миллионов.
Угу. А какие локации вы выбираете?
Локации разные есть. Есть это и там супер пешеходный трафик, например, или автомобильный, например, где очень много. Есть это один формат, да? Там одно продается. Офисные центры рядом, например, там готовая еда будет, значит, качать. Мы туда побольше поставим холодильников. Есть спальники, которые просто прекрасно работают, где каждый покупатель ходит тебе там 3 раза в неделю, и ты его знаешь. Нет универсальной модели. У нас маленькие магазинчики, мы как бы встраиваемся под разные потоки.
Выбирая локацию для магазина, все-таки вы смотрите на примеры каких-то других компаний, тот же Вкусвилл, как они делают, выбирают. То есть кто для вас таким примером является, на кого вы в первую очередь смотрите?
Слушай, я не знаю, как Вкусвилл выбирает. Я знаю, что они первые 3 недели смотрят, потом закрывают, если не пошло там к их плановым показателям. Но у нас есть аналитики, которые там с помощью своих анализов там домовладений, сколько их, сколько людей живет, примерно прогнозируют выручку с учетом затрат. Вот они такой срез делают первый. Ну, также там наблюдение, вот эта вся история маркетинговая по выбору точки. Ну, вот такими инструментами пользуемся. Что делает Вкусвилл, я не знаю. Периодически, конечно, мы закрываем магазины, но не так часто. Вот. Ну, вот с помощью вот этой аналитики, наверное, ну, плюс-минус мы там как-то в выручку попадаем все-таки.
Угу. А у вас есть онлайн-заказ на сайте. Он действует только для 4, по-моему, городов из всего списка. Это самые крупные города. Можешь рассказать, как устроено, какая доставка, кто осуществляет ее?
Да, у нас, ну, базово это все-таки в Кемерово, да, мы здесь развивали наш интернет-магазин, и было 2 варианта, либо там доставка, либо самовывоз с магазина, что тоже достаточно популярная услуга, то есть люди такое преброн делают, опять же, это вот касаемо списания дефицита, например, потому что есть дефицитные все-таки позиции, люди просто пребронируют какие-то вещи, там, для детей, гипоаллергенные, еще какие-то штуки, и в магазине приходят, сами забирают их, вот это одна из история. В Кемерово у нас есть там своя доставка, ну, там, от определенной суммы она там бесплатная, платная, такие свои условия. В других городах это в основном партнерская доставка, то есть люди оплачивают за стоимость доставки. Ну, а как мы выбирали? Ну, по сути, там самые крупные города нашего присутствия. Там у нас Новосибирск, по-моему, 12 или 13 точек, Красноярск тоже там около 10 точек, Кемерово. То есть нет смысла открывать доставку в городе, там, где один магазин, например. Вот скорее так, от количества магазинов просто.
Ну, наоборот, чтобы хватить весь город из одного магазина. Но... В небольшом городе Переславль, например, но... там находится один Вкусвилл, который покрывает вокруг на расстоянии там чуть ли не 15, я могу, боюсь, соврать, ага. Там километров все вокруг.
Ну да, ну и ты же сам говорил в эфире про BI-шоп, что они поджигают деньги на эту доставку, потому что она никогда не окупается. Вот. Не очень-то хочется платить за бесплатную доставку курьеру там за логистику, просто в минус на этом работать. Скорее, ну, нет такой цели. Мы не упоротые по онлайну настолько, чтобы вот заливать туда до бесконечности.
А для вас онлайн-продажи с доставкой, они прибыльные в конечном счете оказываются?
Ну, смотря где. То есть, ну, если это там город Кемерово, то там супер низкая рентабельность, ну, за счет того, что люди там набирают на полторы или на 1000, я не помню, с бесплатной доставкой. И там он, ну, с минимальной рентабельностью доезжает до клиента. То есть тут скорее, там, если в круг все затраты посчитать, там мы еще новый сайт купили, с этими инвестициями там точно пока убыток какой-то будет. Если это города, где платная доставка, ну там прибыльные, но, соответственно, заказов не так много. Но это такой путь развития. В любом случае, нам, раз клиент туда уходит, нам тоже там надо быть. Вот мы свои косты там подрезаем, в том числе с новым сайтом, там убрали кучу операционки, потому что когда мы в пандемию выросли 8 раз на этом магазине, мы все эти деньги отдали благополучно операторам. Вот, и там заработали, я не знаю, какие-то слезы совсем. Ну, то есть мы этим процессом занимаемся, хотим там быть, но без прожигания каких-то бешеных денег мы с самокатом, например, сотрудничаем, как будто бы это конкурент по доставке, но нормальные такие цифры показывает он.
Но продавать через партнеров выгоднее, чем делать это самим в онлайне, да?
Ну, да, ну, если в чистую считать затраты, 100%.
А зачем тогда свои развивать? Просто необходимость следовать фактически конкурентам, которые это делают?
Ну, во-первых, нужно выводить это на окупаемость, в любом случае на эффективность. То есть не надо возить там за 100 рублей товары бесплатно, как это делают ребята. Вот. Во-вторых, ну, у тебя, если клиент там, он поменял твою привычку, ну, не будет тебя, будет тот-то другой, как минимум. Плюс вот эта вот штука с самовывозом и с бронью каких-то специальных там вещей, например, потому что у нас все-таки... ассортимент не везде полный в магазинах. Мы в любом случае делаем там аналитику 80 на 20, как там подрезаем ассортимент, чтобы это не валялось. А это возможность человеку все-таки купить свой товар, который, ну, попал там в вывод, например, да, но он его хочет здесь покупать. Он его может прибронировать, просто заказать и забрать, и быть счастливым и довольным.
Угу. Ты говоришь, купили сайт. Вы, в смысле, заказали IT-платформу какую-то для продаж онлайн?
Ну, мы нет. Мы переехали просто на другой движок. Нам ребята разрабатывали, тут местные, красноярские. Ну, то есть у нас был сначала сайт купленный, ох, я не помню, какой-то шаблон мы купили. Потом мы переехали вообще на Тильду. потому что, ну, начали им заниматься, поняли, что там вещи, которые коряво работают, так гипотезу проверили свою на Тильде, подняли продажи реально, но там очень много костылей в виде ручных процессов, которые сжирают твою прибыль. Ну и в какой-то момент поняли, что цифры уже позволяют на нормальный продукт переехать все-таки и этим дальше позаниматься.
А на какой продукт переехали?
Ой, хороший вопрос, слушай, я не знаю.
Не помнишь? Ну, неважно. Ты скажи просто хотя бы, сколько денег потратили на это?
Пятерку.
Пятерку. Угу. Ну, неплохо. И рассчитывали, сколько будет окупаемость составлять?
Да я или не просто помню. Ну, наверное, ребята что-то там рассчитывали в целом, но было понятно, что надо. Ну, то есть эти продажи надо поддерживать, надо переехать. Ну, потому что просто, я тебе говорю пример, что мы выросли 8 раз, все раздали операторам, но это не бизнес. Угу. То есть нет смысла развивать то, что... То есть либо надо похоронить, либо куда-то эволюционировать. Ну, вот эволюционировать так можно было только.
А выросли 8 раз, это в чем?
Ну, выручки. Ну, в заказах выручки. Ну, в пандемии, когда началась.
На доставке ты имеешь в виду?
Да, да, на доставке.
Угу. Угу. А вообще 2020 к 2019 году, ну, или там к 2018 году, я уже, кстати, 2021, я уже забыл, какой год был прошлый. 2021 к 2020 к 2019, как сильно вы подросли за это время?
Ну, наверное, в пандемийный год мы выросли больше всего когда-либо. Вот, ну, то есть люди реально там на продукты втаривались.
В первый пандемийный или во второй пандемийный?
Да, в первый. Первый такой был, 19-й, да? 19-й год.
Нет,
да,
первый 20-й был. Я тоже все это, да? Уже поехал.
Ну, значит,
да.
Значит, вот в первый пандемийный год такой самый, ну, рост нереальный какой-то был. Ну, не за счет нас. Вот, мы там приросли. Там же еще были всякие налоговые истории, послабления и так далее. То есть все в одну копилку там нормально так, ну, по росту накидало. В следующий год, конечно, меньше. Меньше приросли, но еще опять же, у нас там начались истории с тем, что отменили вот это там налоги, мы перешли, обложили фермерские товары НДСом, например, сверху, что тоже там вообще не позволяет развиваться, то есть фермер это, как правило, же мелкий, но мы реально с фермерами работаем, какой у него входной НДС, а на рознице ты должен его сейчас заплатить, и тут ниоткуда взялось 20% минус. Вот, поэтому если эти цифры еще приплюсовывать, ну, хуже, конечно, сработали с точки зрения денег, тем более, но ничего страшного.
Ну, а за счет чего планируете расти дальше? Открытие новых магазинов, увеличение количества фермеров? Какие ориентиры?
Фермеры вряд ли тут про продажи, ну, такие, про долгосрочные, да, просто понять, ну, человеку увидеть, что локальные, это его фермеры, что вот прикольно, я могу купить здесь местного производителя, такой про долгосрочные цели. Мы, конечно, будем дальше открывать магазины, мы будем передавать свои партнерам, чтобы просто внутреннюю эффективность поднимать. Мы там, наверное, года полтора назад пошли там в продуктовый подход активно и, ну, уже не выводим продукцию просто там, исходя из гениальных планов маркетолога какого-то супергениального или так далее. То есть все-таки это продуктовые команды, мы их там 10 штук набрали, еще планируем 16 набирать, которые по ассортименту идут очень глубоко каздевят, изучают опыт, разные гипотезы отрабатывают, это дает хороший прям прирост, это видно уже сейчас за год, там по готовой еде приросли, но что-то они показывали 190% рост с командой. Вот, то есть, вот в этом видим, просто поднимать нужно свою эффективность, то есть, ну, поблажек от государства больше не будет, скорее наоборот, поэтому нужно как-то конкурировать, ну, вот, внедряй там инструменты современные, отдавай это свои магазины в собственность ребятам, которые еще выжмут из них эффективность, и увеличивай количество там, ну, на рынках, на которых они востребованы.
Артем, а что такое продуктовый подход для вас? Ты говоришь, собрали 10 команд, еще нужно 16. Какие команды и что такое продуктовый подход?
Ну, продуктовый подход – это другая методология работы, да, когда есть не структура там, в виде отдела продаж, отдела маркетинга и так далее, а когда у тебя структура формируется внутри команды, то есть есть некая команда, у которой есть продукт, он лицо, которое отвечает за продукт. Например, есть продукт готовой еды. То есть у него есть группа готовой еды, у него есть внутри аналитик, есть внутри маркетолог. Вот, дизайнер у него нет, он там сотрудничает с дизайнером. Есть R&D команда, которую вы выделили на производство. То есть есть основное производство, а есть R&D, которые только новинками занимаются. Ну и все, они по методологии продуктового подхода, это там КСДВ, МРП, они делают продукты, новинку, выясняют там боли потребителей, что нравится им, что не нравится, тестят разные образцы, ну и докапываются до того, какой все-таки продукт нужен был потребителю и какая в нем была проблема. И кратно увеличивают там либо текущий ассортимент, либо заводят новинку, например, которая ну, уже стреляет, грубо говоря, и дает какие-то продажи. Сокращает вот этот лаг неуспешных продуктов, которые там просто мы вывели, например, ну, раньше мы выводили, просто потому что нам так кажется. Вот, сокращает убытки на нем и выводит более успешные товары. Ну, такая, мне кажется, классика продуктового подхода. Там вкусвилл по такому же принципу примерно работает.
Да, но 26 команд на что?
Ну, во-первых, ассортимента очень много. Ну, то есть смотри, чем больше будет команд, ну, команда условная, то есть у нас не команда по 25 человек, у нас команда и 2 человека, да, ну, просто это команда, которой мы дали фокус на определенный ассортимент. То есть, например, есть команда интернет-магазина, вот там больше всего людей, то есть это одна команда, там нету команды анбординга, там, как у айтишников, какой-нибудь там корзины и так далее, то есть есть просто команда интернет-магазина. Вот, есть команды колбасы, например, есть команда замороженных полуфабрикатов, которые мы производим, есть команда охлажденного мяса, есть команда фермерских продуктов, там они делятся по ассортименту, по-разному. То есть чем больше у тебя будет уже, вернее, фокуса команды, тем она больше результата принесет именно в этой группе. То есть мы их распределили, ну, например, там, по выручке, ну, скорее даже не так, но по выручке, да, мы их там разделили, но по клиентам, то есть у нас есть клиент, например, розница наша, и есть клиент сетевой, да, там, Магнит, Пятерочка, и там очень сильно отличаются потребители и сильно отличаются их запросы. То есть ты экспертизу, наращивая там в нашей рознице, не можешь применить на сетевой магазин, потому что там вообще другая боль у потребителя. Ну, исходя из этого родилось вот там количество команд определенных. Есть команда такой трафика у нас, мы тестируем такую штуку, когда люди работают только на генерацию трафика. Наружка, интернет, онлайн, всякие рекламы развивают. Там внутри, например, делают мерчендайзинг и смотрят, как это будет конвертироваться в продажи. И, ну, и такие эксперименты проводят, дальше там удачно словили, масштабируют на всю сеть. То есть разные есть команды, там у нас была команда, например, мы социальный проект запускали, некоммерческий, точка сбора такой экологический. Мы сделали пункт, куда люди могут принести на переработку разный мусор, его сдать в одном месте, это для них удобно, мы им выдаем там сертификат подарочный в нашу сеть, ну, таким образом конвертим этих клиентов. Ну, тоже была, ну, это скорее не продукты, это проекты были, но они тоже там делали опрос, спрашивали людей, что они делают с мусором, а какие у них есть боли и так далее. То есть много разных просто проектов внутри компании есть, и под проекты мы там выделяем продуктов.
А вот выделение происходит вот из кого? Кого сделать продуктом колбасного цеха? Угу. Например, ну, это больше понятно, наверное, тот человек, который заведует колбасным цехом.
Нет, это не продукт, кстати, вообще. То есть продукт – это все-таки про рынок, про коннект с покупателем, понять, что ему нужно, а потом запрос он в R&D отправляет. А R&D – это уже ребята на производстве, которые, ну, условно говоря, берут ТЗ от продуктов, по нему делают продукт, идут, интервьюируют, ну, сайт-бай-сайт делают там с покупателем, что ты выбираешь, почему и так далее. Там перерабатывают его, например, и готовят продукт для реализации. То есть продуктов внутри производства нет. У нас есть одна продуктовая команда, которую мы выделили внутри производства. Она занимается автоматизацией. Их цель – это… Ну, то есть мы их выдернули из структуры. Мы поняли, что в какой-то момент, кстати, что операционка не может нам дать такое развитие. То есть люди, которые занимаются операционкой, не готовы развивать так, как нам надо еще свои подразделения. Просто невозможно в одном месте. То есть они будут заняты операционкой всегда. У них там сверху навалится, и как бы развития не будет. И мы из-за этого выделили там ребят как раз двух. Они вот производственники, мы их обучили продуктовому подходу. И они внутри формируют гипотезы и работают только на то, чтобы там автоматизировать, например, линии разные, ускорить поток. То есть, ну, вот чисто над этим работают. А внутри производства нет продуктов.
Слушай, все правильно, насколько, прям класс. А ты говоришь, обучили продуктовому подходу. А как? Это какие-то материалы, курсы отправляете? Расскажи. Ну,
смотри, по-разному делали. Я, например, сам Go Practice этот проходил, там этот симулятор, да, который про приложение заточен. Сказать, что есть на внешке продукт для производства или ритейла, но его нету. Они есть все про IT, про сайты, про приложения, очень неадаптивные. Вот, мы потестировали, проходили несколько, покупали курсов сотрудников, не знаю, там десяток, наверное, курсов купили онлайн, сотрудники его прошли, бесполезно вообще, ну, то есть вообще не зашло совсем. Мы на основании там Go Practice, потом мы ездили на трекеров, обучались во фри, ну, я ездил там еще, ребята. Мы такой сколхозили свой курс, ну, просто сами сделали в рамках компании, ну, то, что мы там сами понимаем, какие-то базовые вещи, но нам тут и не нужны какие-то высокопарные штуки, да, там, что такое МРП объяснить, прототипирование, как каздевить правильно, там, Ваню Замесина приглашали к нам на семинар, там, на трехдневный он приезжал, читал, тестировал, ну, отправлял нас поинтервьюировать, обратную связь давал. просто собрали такую свою, там, назвали ее «Академия», провели первый тест, оттуда мы, я не помню, кого-то, по-моему, взяли в продукты одного, потом переработали курс, тоже откоздевили учеников, поняли, что надо поменять, провели второй такой курс. Со второго курса мы прям на человека три, наверное, ну, это были даже, причем с производства люди, просто они были желающие, они зашли в эту академию, они классные результаты прошли в результате проекта этого, они хорошие результаты проводили, мы их просто, ну, переманили, грубо говоря, в продуктов. И они классный результат сейчас проходят. А просто это по факту собеседование с голого рынка. Ну, то есть у нас есть продукты, которые были до этого продукта, но это скорее редкость найти готового продукта. Это просто ребята, либо коммерсанты бывшие, либо маркетологи, с которыми мы встречались, рассказывали им, что такое продуктовый подход. Они там соглашались, например, таким образом работать. Мы им давали обучение, отправляли их там работать в розницу. Вот, и там процесс был, ну, такой просто внутреннего обучения. Ну, то есть это такие супер зеленые джуниоры у нас, но мы не нашли способ, как по-другому справиться с этой задачей. Онлайн-обучение нам не помогло. Ну, пока сами обучаемся внутри.
Угу. Круто, прям вот очень здорово и правильно, я считаю. А скажи, пожалуйста, а с точки зрения, ты упомянул команду продуктовую по маркетингу, да, я так понял?
Не по маркетингу, по трафику, наверное.
Ну, по трафику, да. Что вы делаете с точки зрения рекламы? Офлайн, онлайн? Про это можешь рассказать, если ты в курсе?
Могу рассказать. При открытии магазинов, как правило, у них есть там несколько таких рабочих инструментов. Там, ну, банальная там реклама в лифте, например, да. Они ее делали, замеряли. Причем какой-то был кейс, я уже не помню, какой именно. Но там была конверсия, что-то 5 или 10% в покупку. Просто с рекламы в лифте. То есть какие-то офферы заходят даже так. Вот. А вообще их цель – это какие-то указатели, например, в местах магазина, там, не знаю, например, акцент на кофе, что ты можешь купить, там как-то он срабатывал, они его масштабировали. Можно, делали они тест, я знаю, экраны ставили в витрину. То есть экран с каким-то определенным предложением, с оффером, потом смотрят, как он конвертится в продаже. Либо масштабируют, либо нет. Если онлайн, да, но онлайн, понятно, что куча всякой рекламы, таргетированные там в месте магазина, там, не помню, какой там радиус они берут, в месте проживания человека, например, возле магазина, километр или два они берут, и там какие-то таргетированные разные офферы отправляют, смотрят, как пришли, там, смс-ки даже пробовали мы рассылать, с каким, ну, с разными предложениями, смотрят, как они сконвертились. Внутри магазина это, ну, определенный мерчендайзинг. Человек, например, просто, ну, там, переложил, грубо говоря, витрины, пересобрал, смотришь, лучше конвертится, например, в покупку, там, отмасштабировал. Ну, вот команда, по сути, этим занимается. Они там Wi-Fi радары всякие тестят, ставят, чтобы посмотреть, кто мимо нас ходит, потом там смотрят, а кто заходил, не заходил к нам в магазин. Сейчас мы вот запилили как раз их команду, сделали приложение, ну, так, лояльности, грубо говоря, но оно нам по большому счету нужно как раз для анализа трафика, чтобы понять, как наши вот там пуши будем отправлять, как наши коммуникации с покупателями будут работать. То есть у нас не было системы лояльности, нам было супер тяжело померить, как наше влияние в итоге в покупку отражается на конкретного человека. Сейчас мы сможем это сделать.
Угу. Ну, ты говоришь, пробовали, а сейчас, если вы открываете новый магазин, какова последовательность действий, которые нужно произвести, помимо открытия самого магазина, с точки зрения информирования аудитории в онлайне и в офлайне? Какие-то ключевые есть?
Слушай, я даже не знаю. Ну, то есть я знаю точно, что есть какой-то набор рекламы, которая как-то там срабатывает. Но, опять же, смотря что за город. Мы открывали там в совсем неизвестном городе, в Ачинске ребята открывали. Они прям бомбили рекламы, причем еще рекламу мы бомбили даже по наему сотрудников. Там были какие-то проблемы. Ну, я знаю, например, где мы открывали-то? Белокурихи, курортный город, там были проблемы с тем, чтобы набрать персонал. У ребят очень хорошо зашел там ВКонтакте какой-то местный, нашли паблик и сделали там объявление, и оттуда набрали почти весь персонал. Ну, то есть это разные инструменты. Есть точно какой-то набор, я не знаю, какой он конкретно, но есть какая-то реклама онлайн, которая приходит. Офлайн мало, то есть мы там не завешиваем постерами и так далее город. В онлайне точно в каком-то радиусе мы делаем рекламу. На весь город мы тоже там не бомбим.
А бюджет, ты знаешь, сколько вы тратите? Нет. На онлайн, на офлайн? Нет. Не в курсе, ни на магазин, ни в целом, да? Понятно, а почему? Вроде такой важный показатель, нет?
Ну, кому важный? Мне, чтобы... А что я с ним поделаю? Ну, увижу я его, что я буду делать с ним? Ну, нет, наверное. Наверное, для них это важнее. Ага.
Какие цифры для тебя важнее всего? Какие показатели ты мониторишь?
Слушай, хороший вопрос. Наверное, я бы не сказал, что я прям супер по цифрам понимаю ситуацию. Скорее по атмосфере, наверное, больше я ее понимаю. То есть я не операционкой не занимаюсь. У нас есть исполнительный директор, например, который заводом нашим рулит. Да, в рознице есть тоже начальник отдела там, розницы, который управляет розницей. Я операционки не касаюсь. Для меня, я, наверное, больше сейчас поддерживаю историю с продуктовым подходом, и вот мне важно там понимать, какие цели ребята ставят, я на защиты цели к ним хожу, как они двигаются, какие у них результаты. Вот. А поэтому так вот просто смотреть на цифру, надо же знать, что с ней поделать. Но я смотрю выручку, когда отправляют. Увидел, да, там упало еще чего там. Налоги, льготы прошли на налоги. Ну и что ты с этим поделаешь? Просто тренд должен быть, конечно, здоровый, но тут скорее надо с людьми больше взаимодействовать, понимать, что за атмосфера, и хотят ли они развиваться. У нас, видишь, такая штука, что у нас, например, нет планов в компании, у нас нет бюджетов, мы отказались от бюджетирования лет 7 назад, поняли, что это вообще бестолковая абсолютно вещь, и убрали ее, убрали планы, то есть у нас там система оплаты труда эволюционировала сейчас в окладную, и либо ты работаешь, либо мы тебя увольняем, мы не делаем скидку на плохую работу, заплатив тебе меньше денег. Вот, и планов, соответственно, нет, то есть, задача у каждого просто всегда быть лучше, всегда расти лучше, без привязки планов, которые ты там нарисуешь директору и себе, и потом героически выполнив их, больше, в общем-то, напрягаться не будешь, особенно в самом конце.
Вот то поэтому... есть у вас нет плана на год нет на этот?
Скорее мы оперируем какими-то целями. То есть нет планов, типа, сколько надо вырасти. Есть какая-то цель, вернуться в продуктовый подход, да, продуктовая команда ставит себе цель, она должна быть амбициозной. Не факт, что они к ней придут, но она должна быть амбициозной. Если она какая-то непонятная, маленькая тоже, зачем они вообще нужны? Можно эволюционно так дойти. Но должно быть понимание, как мы туда придем. Вот. Так что скорее мы целями мыслим, чем планами.
Угу. То есть спросить тебя, Артем, а вы какой бюджет выделяете на развитие вашим продуктовым командам, например, бюджета, на этот год? А как? То есть приходит продуктовая команда, говорит, слушай, мы тут придумали digital новый модный инструмент в рамках цифровой трансформации, которую мы сейчас замутим. Нам нужно 15 миллионов рублей на него.
Смотри, продуктовый подход подразумевает аналитику и цифры. Если вы не понимаете, как вы к ним придете, то смысл какой? Про что тратить-то вообще человек понимает?
Нет, естественно, обосновав, что это даст, 20 миллионов.
Угу, угу. Если наше видение совпадает с тем, что мы туда идем, и мы хотим этим заниматься, значит, надо потратить эти деньги. Мы считаем, что человек из каких-то адекватных побуждений действует. У нас точно есть эта проблема, и мы ее хотим, наоборот, искоренить. Это заборы в виде контролеров. Я, например, могу согласовывать, я сейчас не согласовываю, слава богу, но кто-то, например, начальник там посреди продуктов, который решит на себе бюджет согласовывать. Мы сейчас от этого только вот отбиваемся, да? Он, получается, самый умный, сведущий, и почему-то он должен понимать, что нужно потратить эти деньги или не нужно потратить эти деньги. Он должен какую глубину погружения иметь. Мы хотим это убрать, эти вещи. Понятно, что есть какие-то разумные суммы и... если ты хочешь потратить там слишком много денег, приди, обсуди, надо или нет. И люди как-то действуют в рамках этих пониманий. То есть нет такой проблемы, что ты, например, убрал забор, и у тебя начали все там бешеные счета согласовывать и тратить непонятно куда деньги. Такой проблемы нет.
Но ведь должен быть какой-то контролер или проверяющий, который посмотрит план, который принесла продуктовая команда со словами, что вот здесь мы потратим 10 миллионов, но получим 15 миллионов. И кто-то должен влезть и все это проверить для того, чтобы действительно найти ошибку, которая вполне могла закрасться туда.
Смотри, у команды каждой есть трекер, как минимум внешний. То есть у нас внутренних трекеров нет, мы нанимаем на стороне онлайн-трекеров, они ведут каждую... трекшн-митинги проводят с командой каждую неделю. Вот там первый, грубо говоря, проверка на адекватность, которая задаст им вопрос, а вы есть подтверждение тому, что вы хотите потратить? Плюс у команд есть, все равно есть структура. То есть есть у команд наш внутренний, грубо говоря, трекер, который отвечает за цифры этих команд, отвечает за то, чтобы у нас они были набраны полностью, отвечает за прием сотрудников в эти команды. Понимает, смотрит иногда их записи, их трекшн-митингов, понимает, обратную связь смотрит от команд, от трекера, он внутреннюю кухню это понимает, они в любом случае будут с ним беседовать. То есть это адекватный человек, который понимает, надо ли нам туда потратить или нет. Может встретиться с командой и обсудить эти вещи.
Угу. Ну, а когда принесли 5 команд, проекты по 10 миллионов, и каждый должен быть дать результат по 15, например, а денег, например, на все эти проекты нет, нужно же выбрать?
Ну да, ну почему нет? Ну, то есть, есть приоритизация, мы понимаем, что нам важно сделать, например, и идем туда или не идем. Угу. Но такой ситуации не было, поэтому, ну, можно спрогнозировать, но если денег нет, ну что мы делаем в первую очередь, что для нас более важно, ну это сделаем, например.
Угу. А расскажи, пожалуйста, о внешних трекерах. Кто эти люди и каким образом они удаленно, там, внешне с вами работают?
Внешние трекеры – это ребята, которые там работают продуктами, имеют определенный опыт, ну, как правило. В других компаниях они… Один, по-моему, с Новосибирска у нас. Пробовали мы один раз московского трекера, не зашло нам. И остальные, они местные в Кемерово, но они работают в компании. То есть это для них такой доп. Бизнес, грубо говоря, они там в нерабочее время устраивают трекшн-митинги и разгоняют наши команды. Вот они местные, они иногда в офлайне тоже встречаются, но в основном онлайн работают. Просто ребята, которые там, ну, имеют больше опыт как продукты, скажем так. Сейчас у нас такие трекеры, но мы смотрим, потому что нам надо больше, в том числе и ребят, которые профессионально трекингом занимаются.
Угу. А как устроена их работа? Сколько раз в неделю они встречаются с командами? И сколько это стоит?
Ну, они сами определяют, как правило, сколько раз им надо встречаться. Ну, как минимум, там, это один ТМ и еще встречи там, по 5 минут такие там, для синхронизации. Сами они определяют. Я вот в эту кухню не лезу. Ну, как минимум, один ТМ у них должен пройти в неделю. Сколько это стоит? В среднем это стоит 30 тысяч в месяц.
Угу.
Вот, их работа.
Ну, то есть разумные ставки получаются. Ну, да. В Телеграме просят рассказать про программу лояльности. Какое решение вы взяли?
Ой, чье я не помню. Вот, честно говоря, ребята выбирали. Но это будет онлайн-продукт. То есть мы там против пластика. Это приложение с QR-кодом. Там его добавляешь в этот валет. Он тебе копит баллы. А по списанию мы... решили, что мы не даем прямую скидку, ну, это вообще убыточная история полностью, и мы не даем там бонусы, которые ты потратишь на оплату чека, это тоже сугубо убыточная история. Мы даем некие там эксклюзивные штуки, которые ты можешь купить. Ну, там есть прямая вещь, это сертификат, ты можешь подарочный приобрести на баллы, сейчас это есть. Вот. А в целом ты можешь потратить их на сервисные штуки, ну, например, мы там делаем нарезки праздничные. Вот, они там стоят сколько-то денег, но это сервисная услуга, вот ты эти бонусы можешь на эту штуку, например, потратить. Вот, мы там будем делать программы, ну, это условный, например, проект какой-то фермеру, ты можешь задонатить ему на этот проект в рамках этого приложения. Потом будет некий мерч там экологичный, разный, который ты можешь эти баллы... То есть не будет прямой скидки и не будет прямых вот этих бонусов потратить на чек. Будут какие-то такие эксклюзивные штуки, на которые ты сможешь потратить эти баллы.
Угу. Ну, это еще 5 миллионов, да?
Да нет, нет, там абсолютно адекватное, разумное решение. Нет, нет, там таких цифр нет.
Угу. Ты стал перечислять, чем ты занимаешься. Можешь поподробнее рассказать? Вот ты сегодня пришел на работу, проснулся, угу. например. Угу. А в чем, какие твои ключевые задачи сейчас? Чем ты занимаешься в течение дня?
Слушай, ну вот сегодня, например, мы пытаемся распространять продуктовый подход на всю компанию, скажем так. Наверное, может быть, я этим сейчас занимаюсь. Мне вообще, на самом деле, суперсложный вопрос. Вот сегодня мы встречались с одним из подразделений, со службой качества, и пытались с ними проговаривать, ну, в режиме такого диалога, обмен видением, а как они хотят в этом году поразвиваться, как они видят свое развитие, и как они будут достигать этих, например, какие метрики они видят для себя. А почему такие? А как они поймут, что этих метрик достигли? За счет чего? То есть такой больше обмен видением. Мы-то как раз проделали такую работу год назад, наверное. Мы сформулировали видение. То есть оно было не формализовано, а сейчас оно появилось в такой формализованном виде. Такой первый уровень, ну, как бы, наших мыслей, грубо говоря, как мы хотим, чтобы компания развивалась. Но от нее в любом случае нужно простраивать дальше. Например, ну, там vision есть, да, продукты или видение отделов. Ну, вот сегодня мы со службой качества, например, обсуждали эти вещи, а к чему она хочет прийти, а какие она метрики для себя видит, а как, например, как она понимает, как она будет делать продукцию более безопасной, что такое более безопасная продукция, а чем ее померить, А что, ну, а какие она видит, например, проекты в этом году, чтобы прийти к этому решению? Там у нее есть какие-то ограничения, например, почему она в это упирается? То есть такое вот видение более такого приземленного уровня, чтобы было... Ну, то есть все равно мы понимаем, что нам надо развиваться быстрее, что мы не развиваемся так, как нам хочется, и как минимум нужно сегодня синхронизировать цели с людьми, чтобы они понимали наши мысли, куда мы хотим. И это как-то, ну, это можно было замерить, чтобы понять, мы там пришли туда или не пришли. Скорее, вот сегодня такая работа, например, была. А там завтра будем защищаться, одна из команд как раз автоматизации производства хотят защитить свою цель на год, вот расскажут там, к каким цифрам они и метрикам хотят прийти, и за счет чего они хотят прийти. Ну, и мы условно говорим, даем им обратную связь и понимаем там, они в ту сторону идут, не в ту сторону идут, и там устраивает это или нет.
Скажи, Артем, а прикидывали, считали ли вы, если бы компания не вводила никакого продуктового подхода, работала по плану, ну, как это было раньше, насколько была бы другая выручка, прибыль, есть ли какие-то метрики, которые показывают, что это действительно эффективно?
Смотри, если взять там готовую еду, которую как раз вот они добежали до цели, они проработали целый год полностью, а они сделали что-то, ну, вот я говорю, 190%, я увидел, да. Мы считали, что у нас готовая еда, ну, то есть мы берем тренд, грубо говоря, роста и понимаем там, вот мы будем открывать магазины, вот такой тренд, он сохранится в этом году, и мы прирастем на 40%, ну, без вас, грубо говоря. Если мы ничего делать не будем, там, в таком же режиме будем вводить какие-то продукты, как нам кажется нужным, то мы вырастем на 40%, мы это прогнозировали. Ну, и так каждая команда примерно считает, то есть когда они защищают свои цели, они говорят, ну, вот смотрите, вы... вырастите или, например, упадете, если продукт или группа, которыми они занимаются, в падающем рынке находится, ну или у нас падает ситуация, да, они говорят, вот у вас колбаса там будет падать еще на 5% в этом году, а с нами она вырастет на столько-то процентов. Мы понимаем, мы вот эти штуки хотим поделать, и вот это наша цель. Ок, погнали. Понимаем.
А как ты оцениваешь эффективность своей работы? Как раз вот эти результаты всех команд, которые продуктовых команд?
Да нет, ну у меня нет такой цифры, например, которую я должен оценить в конце, чтобы понять. Но больше по какой-то атмосфере, например, идет движуха или нет, есть развитие или нет. Понятно, что общие цифры должны к этому, ну, как-то вообще синхронизированно показывать эти вещи. Ну, конечно, когда у тебя замедляется рост компании, и ты там рос, такой хоп, там по 100%, по 40%, и тут перестал расти, надо что-то менять. Ну, надо что-то предпринимать, как бы, чтобы дальше продолжать расти, иначе бизнес умрет. Ну вот что-то предпринимать, вот там подходы анализируешь, ну вот есть продуктовый подход, вот, кажется, вот эта штука, на которой там все помешаны, да, в IT, и это самые богатые компании в мире, ну она там, дает им какой-то результат крутой, ну значит, надо адаптировать это под себя. А вот какую-то цифру, ну нет, я, наверное, себя не замеряю, скорее так, чтобы сказать.
Ну то есть, по ощущениям, это динамика роста, по сути, да?
Ну да. Да, то, ну да, конечно. Ну, конечно, в любом случае ты должен проверить метрика, это работает или нет. Если ты цифру вообще не замеряешь, только ну, на ощущениях мало, наверное, этого.
Угу. Ну, если говорить об ощущениях, то от чего ты ощущаешь наибольшее удовольствие в своей работе?
Слушай, последнее время, вот реально, когда мы стали продуктов вводить, я, например, вижу товар, и он прям крутой. Ну, то есть я понимаю, что я абсолютно никакого к этому отношения не имею вообще. Ну, то есть, либо какой-то проект реализовался, и я просто результаты вижу этого проекта или продукта. Думаю, блин, ребята такую крутую фигню сделали, а я вообще в этом участие не принимал. Ну, то есть, будет круто, если я ни в чем не буду принимать участие, а буду поражаться результатом того, что происходит в компании. Как они сами развиваются, как они сами мутят крутые проекты. Вот это, наверное, больше такой, самый такой кайф.
Угу. Спасибо большое, Артем. Тебе больше кайф, и я ловлю тебя на слове. Через год встретимся, обсудить, как будет развиваться ваша франшиза и в целом компания. Спасибо тебе очень большое за интересную историю. Остаемся на связи.
Спасибо, Борис.
Ну, а я всем напомню, что смотреть нас можно каждый день по будним дням в прямом эфире и в записи на YouTube, Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, vc.ru, rb.ru, на большом количестве платформ. Слушать в аудиоподкасте. Уже завтра этот эфир будет доступен на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple, Google подкаст. Ну и читать в отраслевых СМИ. Я думаю, что этот эфир, например, в статье на портале New Retail. Вся подробная информация о проекте, программы и ссылки на наши платформы есть на нашем сайте practicadays.ru. До встречи в эфире завтра. Всем пока.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписание эфиров на сайте practicadays.ru.